Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют «Впервые после детства». 208 лет со дня рождения Николая Гоголя. Портрет. Спектакль из архива радио. Запись 1975 года.
Останавливалось столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, флеманский мужик с трубкой, выломанной рукою, похожий больше на индийского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенные сюжеты.
Вот картины! Картины! Зайдите, зайдите! С биржи получены картины!
Мужичок в русской рубашке. Смотри, мужичок.
О, се шарма, мама.
А, на другом холсте женщина, моющее лицо.
О, quelle jolie figure, мама. А мужичок, мужичок шарма.
Это талант.
Да, истинный талант.
Прикажете ее связать? Эй, малый, подай веревочку.
Какой легкий тон.
Да. Досадно, черт побери.
Снеси за вами. Где извольте жить, батюшка?
Нет-нет, любезно, не надо.
В это время невольно остановился перед лавкой проходивший мимо молодой художник Чертков. Старый шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости.
Сюда, батюшка, сюда, сюда. Вот картины. С биржи получены. Зайдите, зайдите. Вот, вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая. Просто глаз прошивает.
Постой, постой, брат, не так скоро.
Или вот зима. Возьмите зиму. Одна рамка чего стоит. О, вот она, какая зима. Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где извольте жить?
А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь. А ось что-нибудь и отыщется.
Вот картины, картины! С биржи получены! Зайдите, зайдите, зайдите! Что, батюшка, выбрали что-нибудь?
Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверной силою. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. К как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда он понес портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе.
Глядит, глядит.
Прям глядит.
Ой, прям громобой, а?
Что ж, возьмете портрет?
А сколько?
Да что за него дрожится-то? 3/4 давайте.
Нет.
Да что ж дадите-то?
2 гривенный.
Какую завернуть цену? Да за 2 гривны одной рамки не купишь. Гривенчик хоть прикиньте. Господин, воротитесь. Возьмите. Давайте 2 гривны. Так же быть. Пропадай, картина!
Таким образом, Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет. И в то же время подумал, зачем я его купил, на что он мне. Но делать было нечего. Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в 15-ю линию на Васильевский остров. На стук его в дверь не было никакого ответа, человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парни в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была открыта, Чертков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают.
А свечи нет.
Как нет?
Да ведь и вчера еще не было.
Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепкий и сильно заношенный халат.
Да, вот еще. Хозяин был.
Ну, приходил за деньгами, знаю.
Да он не один приходил.
С кем же?
Не знаю, с кем. Какой-то квартальный.
Ну, а квартальный зачем?
Не знаю, зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено.
Ну? Ну, что ж из того выйдет?
Я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба.
Пусть их приходят.
Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант, грешно будет, если ты его погубишь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи, обдумывай всякую работу, твое от тебя не уйдет».
Да, терпи, терпи. Ей же, наконец, терпению конец. Терпи.
А на какие деньги завтра буду обедать?
Что в самом деле? Зачем я мучаюсь?
И как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами?
Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Это был купленный им портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озарившее комнату, упало на него и сообщило ему странную живость.